Есть разговор. Два ведущих, миллионы событий вокруг. Обсудим самое важное и актуальное. Честно, эмоционально, без купюр.
И... Можно тебя перебью? Ты уже рот открыл,
и добрый день, дорогие друзья. Я не дам перебить. Меня не дам перебить Владиславу Игоревичу. Но перебивай.
Я тебе хотел бы... Слушай, знаешь, каждый раз, когда я слышу нашу вот вводную эту заставку музыкальную, я представляю нас с тобой, сидящими где-нибудь в шортах, в распахнутых настежь рубашках на берегу Кубы где-нибудь, да, бренкающим на гитаре, попивающим мохито безалкогольный, вот как бы серьезно такая вот располагающая.
То есть Урал и Алтай тебя не устраивает, палатки, значит, изгиб гитары тонкой, да?
Знаешь, про Алтай и Урал я тебе расскажу сразу историю, прежде чем ты начнешь говорить
о сегодня. Друзья, мне не дает Владислав Игоревич начать эфир нормально.
Не дам. Знаешь, 21 год назад я как-то решил со своей... Короче, я решил поехать в путешествие. Не путешествие такое, знаешь, в поход по Сибири, короче. Ага. Но я хотел как бы по хардкору, по самому. Но я хотел медведей, волков, короче, всех этих... Ну, вот, всех этих комаров, гнусов, всего. Ну, короче, по самому хардкору. Ну, вот. И в самую тайгу. В самую тайгу. Ну, вот. И как-то мы сидели, короче, в компании. Там была я, там моя супруга, наша подруга одна, еще там одна девушка. И мы... А моя жена хотела во Францию, в Париж. И, короче, мы начали... И мы начали пробивать тему по поводу поезда на Урал. Ну, то есть, как бы, в Сибирь.
Средненькое такое, между...
Ну, вот. И, короче, оказалось, что, понимаешь, двухнедельная поездка по хардкору в Сибирь, по хардкору по самому, стоит дороже двухнедельная. Дороже, чем месяц, все включено в Париже.
Естественно, что ты хотел.
Аж... И, с тех пор я перестал мечтать о поездке в Сибирь. Да. А теперь начинай, пожалуйста, представлять наш эфир.
И добрый день, дорогие друзья. Несмотря на вот это экспрессивное, у Владислава Игоревича, видно, накопилось за прошлую неделю неведение эфира. И, в общем, накопилось у него внутри. Сегодня вместе с вами ведущий Теос Медиа, энергичный, полный целеустремленности и яркости жизни. Владислав Игоревич Юрт.
И полной глубины во всех смыслах Ольга Николаевич Попов.
Привет, Владислав Игоревич. Наконец-таки.
Привет, Игорь Николаевич. Да. Прошу прощения, что на прошлой неделе я тебя немножко оставил, сказать, без нашего прекрасного общения.
Ну что ж, я плакал. Я не знаю, как вы, дорогие друзья, но я плакал, что нет у нас общения с Владиславом Игоревичем на прошлой неделе. Но мы компенсируем. Как видите, Владислав Игоревич нам все компенсирует сегодня. Просто вот своей энергией кипучей, накопившейся. Но, друзья, несмотря ни на что, у нас к вам есть разговор. Иногда кажется, что жизнь уходит из-под ног, как палуба корабля во время шторма. Не знаю, ощущали вы это. Я как-то на Ладоге плавал. Я не думал, что на озере можно в шторм попасть. Вот попал я, в общем.
На Ладожском озере как раз можно.
Да, я попал, я понял, что такое. Вот, знаешь, я думал, что вот это вот, ну вот это все для фильмов, ничего подобного. Вот так вот пробираться, держать за какие-то, значит, опалубки-то, так сказать, всяческие. Я забыл, как это называется, да, у лесенок такие, значит, держатели, то есть вот это правда было. Так вот, как найти свою точку опоры в жизни? Как мы можем найти точку опоры в жизни, когда все качается? Или вообще, как можно найти точку опоры в жизни? Вот, Владислав Игоревич, ты нашел свою точку опоры в жизни? Что называется, с корабля на бал, так сказать, как
говорил. Ты решил закончить эфир прямо в самом начале.
Сразу, да?
Ну, ладно, давайте хорошо, все, закончим. Слушай, но нет, я не нашел свою точку опоры в жизни, Игорь Николаевич, она меня нашла.
Вот так вот. Ну, заинтригуем наших слушателей.
Она меня нашла.
Да, друзья, пишите, как вы думаете, Как вы думаете, как найти свою точку опоры в жизни? Что в этом может вам помочь? И вообще, нужно ли искать точку опоры? Может, точка опоры нужна тем, кто шатается, а мы твердо стоим на своих двух ногах. Вот, в общем, и этот Архимед, пускай себе рычаг, так сказать, ищет, чтобы перевернуть этот мир, да?
Вот, ну, ты знаешь, твое заявление сейчас, которое ты сейчас сделал, такое, знаешь, оно, конечно, побуждает меня на некие, может быть, для кого-то оскорбительные слова.
Сейчас но мы с тобой... началось, да, все-таки
как может быть,
соскучился Владислав Игоревич по эфиру, ты гляньте. Ну, давай, интересно.
Кого-то не оскорбить. Мне кажется, что, знаешь, большинство людей, это большинство, это, правда, условно, да, там, ну, понятно, что я не считал никого там, я не пролился с опросы, но мне кажется, друзья мои, кажется, что большинство людей даже не задумываются о такой вещи, как некое, знаешь, основание. То есть они не мыслят себя, не рефлексируют на тему, а где же мое основание жизни? То есть где фундамент моей жизни? Угу. Я лично в этом уверен на 100%, что большинство людей так, в принципе, себя, свою жизнь не оценивают.
Я сегодня буду добрым, вот, и открытым и поддерживающим людей.
То есть ты оставишь своего циника и вот этого всего там, да?
Оставлю твое представление, что я циник и все вот это обо мне. Вот, и буду на стороне людей. Да, здесь, видишь, когда мы задумываемся вообще об опоре, хорошо, окей, большинство людей не думает про фундамент жизни, просто текут, не знаю, плывут по течению, да, вот да. Как, ну, не знаю, там, как пот сплавляющийся, да, вот мы с тобой говорили про внутренний туризм, я как раз был, во внутреннем туризме, знаешь, что это такое, но я там, собственно, был на халяву, потому что я был заместителем, главного редактора.
Как обычно, сел кому-то на хвост.
Никому на хвост не садился. Я был заместителем, главного редактора географического журнала, и я просто в пресс-туры попадал, вот и все. И я видел совершенно замечательные, абсолютно замечательные места, да, и когда мне называли ценник, я, конечно, понимал, что если бы я не был бы заместителем главного редактора географического журнала, я бы сюда не поехал, конечно же.
Не, давай так.
Не смог, не то, чтобы не поехал, но вот не смог себе позволить, наверное.
Да. Давай еще пару пафосных слов про тебя скажем. Ты не просто был зам редактора географического журнала, ты до сих пор, по-моему, являешься, если не ошибаюсь, членом географического общества.
Да, ну да, это я действительно член Русского географического общества, да. И это правда. Mm-hmm. Но это мне нужно, в общем-то, было для того, чтобы пользоваться архивом Русского географического общества, для того, чтобы писать книгу, которую я не пишу, а только, значит, все материалы.
Обещаю
себе прежде всего. Вот все, с 1 января сяду. Ну, 1 января так что-то салатики. Нет, давайте с 1 февраля. 1 февраля у меня же
давай
эфир. Эфир же завтра с Владиславом Игоревичем. Нет, некогда. Вот так все оттягиваю. Да.
Смотри, я хотел бы уточнить, да, по поводу... Понятно, что мое заявление очень такое, может быть, оскорбительное, громкое и все прочее. Нет, все, без исключения люди, ищут какой-то опоры. Угу. Некой, да? Но я бы все-таки разграничил понятие опора, там какой-то там на кого-то там опереться, и понятие фундамент жизни. Угу. Вот. Потому что, ну, многие женщины ищут, например, какого-нибудь надежного мужика, да? Для себя.
Сейчас пошел, так сказать, да, мужской шовинизм пошел.
Нет,
а есть самостоятельные женщины, которые не хотят вот никакого...
Это все ерунда. Они ищут мужика, только у них он немножко изменен там в виде работы, бизнеса, там, банковского. Короче, все ищут чего-то, на что опереться. Угу. И мы, и я тоже искал, и даже где-то, к сожалению, иногда и сейчас ищу, да, на кого опереться. Или, к счастью, не знаю. Тут, скажем, есть оттенки. Угу. Вот. Мы все ищем того, на что, на кого опереться. И мы выбираем для этого разные вещи. Образование наше. Там, не знаю, семейную историю. Вот у меня семейная история такая богатая, да, я вот на нее как бы встаю, как, помнишь, как один чих сказал по совершенно другому поводу, что все мы карлики, встающие на плечи гигантов, да? Ну, по другому поводу сказал совершенно, но тем не менее. Ну, вот. Для кого-то это деньги, бизнес, для кого-то это физическая сила. То есть все мы на что-то опираемся, встаем на это и пытаемся себя реализовывать. Но я все-таки, опять же, повторюсь, разграничивал бы это с понятием фундамента жизни.
Угу. Окей, хорошо. А я вот, например, знаю, кто точно знает, что такое опора в жизни, и я тебе даже... И ты его знаешь, этого человека, вот лично. Я могу прочитать даже его комментарий. Надеюсь, ты уже понял, про кого я. Дмитрий Макея к нам присоединился. Пишет: «Привет, как вы?» Ну, мы, видите, цветем и пахнем с Владиславом Игоревичем. На нас витамин D уже стал поступать, потому что солнышко стало чуть-чуть пригревать. Февраль же все-таки, уже весна. Так вот, и, значит, пишет Дмитрий Макея: «Лучшая точка опоры – это не рассчитывать на людей, только на себя и Бога», считает Дмитрий. Но, значит, Сергей вот Чадов написал: «Люди со сломанной ногой опираются на костыли и счастливы в течение 6 месяцев, например».
Я использую последний комментарий как метафору, как метафору, да, и скажу, что нет ничего стрёмного и ужасного опираться на костыли. Нет в этом ничего стрёмного и ужасного.
Но есть, же, том... есть же, сейчас, если уж ты пошел по пути метафоры, есть же, грубо говоря, духовные костыли, да?
Вот. Да, 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 да.
Есть вот. Какие-то...
Да, блин, на самом деле, смотри, ну вот мы с тобой семейные люди, предположим, ну и как ни крути, мы с тобой в нашей самой семейной жизни где-то опираемся на жену.
Да,
конечно. Где-то, поскольку у нас с тобой же взрослые дети есть, да, в наличии, взрослые дети, где-то и на них опираемся.
Да, согласен, целиком полностью. Вот сегодня у меня жена поехала, у меня сегодня у младшей дочки операция, жена поехала. А у меня 2 эфира и завтра эфир, да, получается. Соответственно, она поехала вместе со старшей дочкой, вчера сдала последний экзамен, пришла вот никакая уже, на 2 пятерки. Вот, и она поехала поддерживать, да, вот жена в палате с дочкой, с младшей, а старшая сейчас там в торговом центре, что-то в Леонардо ходит, там вот ждет, когда пройдет операция, потому что жене нужна поддержка, да, и, да, действительно, опираемся в такие моменты, например, мы можем уехать откуда-то и оставить, ну, там, младшую на старшую, мы опираемся на нее, безусловно, конечно, она помогает нам, мы доверяем ей, мы понимаем, что у нее есть ответственность, да, потому что есть опыт уже, да, вот, есть опыт взаимодействия, я понимаю, да, с этим человеком можно. Есть, вот, например, твой недавний опыт, ты понимаешь, что вот на этого человека или на этих людей ты опираться больше не будешь, то есть ты, ну, не будешь, потому что они тебя подвели, да, тебе не хочется с ним взаимодействовать, то есть они в простых вещах, не в глобальных каких-то вещах, да, но они не могут быть людьми, на которых ты можешь опереться в какой-то ситуации, которая тебе нужна, например, да, и когда ты сам это не можешь сделать, да.
Да, и вот именно по этой причине я разграничиваю понятие опора в жизни, да, и фундамент в жизни. Это абсолютно разные вещи.
Согласен.
Хотя, да, согласен. Хотя на самом-то деле, к сожалению, так получается, что в нашей культуре, в нашей среде, нет, не в нашей культуре, в человеческой культуре, эти понятия смешиваются часто. Когда, например, люди говорят, что вот, женщины говорят, или чаще женщины, чем мужчины, мой смысл жизни – это дети.
Угу.
Мои дети. Вот тут
страшная
все.
Штука, это отдельная тема, страшная, да. Штука, да, потому что...
Вот, все, да, то есть у людей смешалась опора, фундамент жизни, смысл жизни в одну штуку.
Согласен, смысл, да? Фундамент и опора – это разные все-таки темы и понятия, да, в жизни. Согласен с тобой,
да,
целиком.
Да, да. А тут, да. Тут он смешивается в данном случае, получается, человек просто себя... Сам себя подставил, просто сам себе выкопал могилу. Такую глубокую, плохо пахнущую, там, заболоченную какую-то такую. Да, ну, все, то есть он, ну, все. То есть с ним нужно долго, глубоко работать, чтобы как-то все это разнести в разные стороны, чтобы человек нашел себя все-таки, да?
Мы... в прошлом эфире с тобой разговаривали по поводу, значит, вот всяческого перемены, кризиса 40 лет и так далее. Если после 40 лет жизнь у мужчины и женщины. И говорили про дауншифтеров, да? Вот, и я разговаривал с дауншифтерами, я видел разных дауншифтеров, которые... Не то, из другой страны приехали, где там, может быть, больше стабильность, там, не знаю, там больше материальное, приехал сюда, вообще поехал в глубинку. Да,
вот. Ты про Джастина говоришь?
Ну, что ты вот какой нехороший ты прямо, а?
Прости.
Да, да, один человек на России, да, такой. Ну, я не только там Джастина Уокера имею в виду, да, ну и, в общем, таких вот людей. Я встречал несколько людей таких, да. Вот на своей практике. Он, кстати, такой, да, харизматичный. Вот мне очень нравится. Но, опять же, с теми же самыми дауншифтерами, да, вот это люди, которые... Почему они это делают? Вот, потому что вот они ищут чего-то или потеряли что-то. Что хотят обрести, да? Вот поменять, сделать, ну, там, начать... Или начать жизнь заново. Есть совершенно замечательный фильм «Инсомния», «Бессонница» с Аль Пачино. Аль Пачино
и... Обожаю его. Обожаю этого актера просто.
Ну, во-первых, я тоже считаю, что это действительно великий актер, по-настоящему великий актер. И вот в старости мне даже нравится больше, чем в молодости.
И вот, совершенно с тобой согласен.
Да, в «Бессоннице» там есть один момент, он приезжает, я забыл, нет, не Скарлетт Йоханссон, там еще одна актриса американская играет, она тогда еще очень молодая. И вот он там приезжает там, на Аляску, чтобы, значит, искать преступника, да, там, то есть на север. И там в гостинице говорят, что чужаки к нам приезжают обычно для того, чтобы, значит, похоронить свои скелеты, как бы, чтобы их никто не трогал, чтобы поменять жизнь полностью. Да. Вот тоже человек, потерявший свою опору и пытающийся в бегстве, например, в бегстве, я не говорю, что дауншифтинг – это всегда бегство. Вот, чтобы меня неправильно сразу не поняли. Я не говорю, что дауншифтинг – это всегда бегство. Да, это, ну, поиск новой опоры или вот чего-то нового, да. И старая жизнь уже не удовлетворяет. Они думают, что вот сюда уедут, вот здесь вот они обретут то, что ищут, да? Вот хотя бы, например.
Угу. Про причины немножко, знаешь, скорее всего, ты имел в виду Хилари Свенк.
Да, Хилари Свенк, да.
Да. Аль Пачино, знаешь, тоже, я его обожаю. Я себя буквально в свое время заставил посмотреть его фильм, когда он был еще более-менее относительно юный, «Человек со шрамом».
Мне, кстати, очень не нравится этот фильм.
Я заставлялся несколько
лет посмотреть. Зато «Красный отец» очень.
Да, потому что я думал, ну, Аль Пачино для меня это зрелый такой чувак, ну, зрелый, прям вкусный такой, сочный мужчина такой, сочный. Да, как он в «Запахе женщины» играл, это же просто вау, просто невероятно. Ну вот, ну ладно, мы сейчас не про нашу любовь.
Юношеские роли у него есть очень хорошие, я тебе хочу сказать. Прям замечательно.
Я согласен с тобой, что дауншифтинг – это не всегда бегство от себя. Это, может быть, часто действительно попытка найти что-нибудь, что дало бы тебе, опять же, твердое основание, фундамент в жизнь, да? Потому что какие-то прошлые твои убеждения, оценки или то, что ты принимал за то, что является твоими убеждениями, они как бы трескаются, ломаются. И ты, вау, а что же делать, да? Ну, надо же, а давай-ка я попробую вот такой образ жизни. Может быть, там я найду. Пусть я буду жить беднее, хуже или просто иначе, но там будет некое твердое основание, да? Вот. Знаешь, мне это напоминает иногда анекдот, такой притча-анекдот про богача и Лазаря, про богача и бедного, ну, типа какой-то условный какой-нибудь... Билл Гейтс идет по берегу океана и, прогуливаясь по нему, встречает мужика, валяющегося на песке, там, знаешь, так ослабленного, так, вау, ну, вот, отдыхающего. И пытается ему, значит, втереть, что ну как же ты можешь валяться, там, да, нужно же работать, нужно же все проще. Типа, а для чего? Ну, чтобы хорошо жить и отдыхать. Он такой, я и так хорошо живу и отдыхаю, да? Вот мне в кайф. У меня есть кайф. от жизни и так, мне не нужны миллиарды долларов, чтобы этот кайф иметь в жизни. Вот. И опять же, к началу нашего разговора возвращаясь, я считаю, что большинство людей все-таки не задумывается о фундаменте, об основании своей жизни. Как будто бы все точки опоры, которые они ищут, они находятся... Ну, знаешь, у меня картина такая представляется, вот некий есть мутное... Не мутный, а такое туманное дно, да, вот, ну, не знаю, вот, пропасть, да, вот, и ты не видишь этого дна, там, тумана, и ты ищешь себе точки опоры какие-то, которые находятся значительно выше этого дна. Ты вбиваешь какие-то вот эти, какой-то скалазов, эти вот колышки вот, в скалу, чтобы на них встать, но все это настолько ненадежно и настолько эфемерно, настолько не ну, как можно колышек в скале назвать основанием? Ну, да, да, никак, нет. И мне кажется, что большинство людей именно вбивают такие колышки.
Угу. Я сразу вспомнил про, значит, двух туристов, которые сочинили песню «Пока шли сюда». Я сочинил песню про то, как мы пошли с Митькой в горы и потерялись, да? Да, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Если вы, кстати сказать, попали в сложную жизненную ситуацию, то вам, может быть, поможет помощь психологов-консультантов, христианских психологов-консультантов. У нас есть чат специально для этого, поэтому если вдруг потеряли опору и хотите ее обрести, может быть, вам нужна помощь.
Я бы хотел здесь, да, пожалуйста, поприветствовать, да, конкретных людей, которые нас смотрят. Владимир Максимов, приветствую, дорогой брат. Евгений Панин пишет нам «Ассалам алейкум». Видимо, ты что-то выпил не то с утра.
Шалом, брат. Шалом, брат.
Шалом алейкум. Ольга Солятина, мой огромный привет Беларуси. Ну и наша с тобой общая знакомая, которую ты у меня украл. Ты знаешь, про кого говорю. Дарья Васильева нас смотрит сейчас. Тоже ей огромный привет.
Дарья, мои поклоны. Самые-самые сердечные. Давай вот тоже прочитаем. Вот, разочаровавшийся в людях пишет Дмитрий Маке. «Меня все люди подвели, поэтому они могут на меня рассчитывать, а я на них больше не буду», пишет Дмитрий Маке. Прочитаю. Есть очень хороший. Я почему улыбался? Ты такие серьезные вещи говоришь. А я просто в комментарии заглянул. Типа там, значит, про вот эти ковушки, на которые нельзя опираться. Я согласен с тобой целиком, полностью. Не пойми, что я иронично к этому отношусь. Просто какой-нибудь пальто написал комментарий, который очень... Знаешь, вот есть комментарий, который мотивирует. Есть комментарий, который вот тебя раззадоривает, что-то тебе помогает, что-то, какие-то пути найти в новые темы в эфире. А вот есть комментарий, который просто вот тебя поддерживает. Это я большое спасибо за этот комментарий. Вот он написал. «Зашел на разговор на классную жизненную тему, получил в подарок разговор про классные фильмы с Аль Пачино, лучшие ведущие». Вот я
считаю. Спасибо большое. Какое-нибудь пальто. Тоже огромное привет Беларуси. Я немножко знаю этого человека.
Я уже несколько раз слышал про это. Про ваши взаимоотношения. Да.
Спасибо. Дай бог тебе здоровья, брат.
Да, Сергей Чадов написал, чтобы найти точку опоры, надо опуститься на дно. Это я все время вспоминаю замечательный афоризм польского писателя, который сказал, что он говорит, когда я опустился на дно, снизу кто-то постучал, да? Вот поэтому очень-очень хороший многослойный ответ на этот вопрос. Знаешь, я бы хотел... Как обычно, я прошерстил, так сказать, бесконечные, не знаю, кустарники всемирной сети, залез в можжевельник, в ельник, в березовую рощу и откопал такие некоторые мнения по поводу того, что такое личностное вообще, что такое опора и что делать, да, когда ты ее теряешь, или вот вообще по поводу жизненной опоры. Вот, значит, мнение. Условно внутренние опоры можно разделить на личностные и духовные. Личностные внутренние опоры – это наш «я-образ», ты понимаешь, кто пишет уже, да? Контекст взаимоотношений «я-я», это то, как мы думаем и как относимся к самой себе, то, насколько позитивен я образ, определяет уровень самооценки. Система убеждений и верований, ментальные программы, то, во что мы верим. Ценности, некий костяк личности, внутренние нормы, правила, стандарты, которые мы для себя выбрали. Смыслы, зачем на вопрос, отвечают на вопрос, зачем я живу. Миссия, высшая цель человека на Земле. Духовные внутренние опоры, наши взаимоотношения с Божественным, не обязательно быть религиозным, важна ваша вера в защиту и благословение некой третьей силы, Бога, Вселенной, своей счастливой судьбы. Как формируются внутренние опоры, вот нас учат? В первую очередь, благодаря нашим родителям еще в раннем детстве. Если мы были долгожданным ребенком у своих родителей, спокойно, я дочитаю до конца, не дам тебе уже прервать меня, уже ты начал с этого. Если мы, будучи маленькими, чувствовали себя защищенными, любимыми родителями, получали с их стороны поддержку, и принятие. Если отношения между родителями в целом, атмосфера в семье была эмоционально стабильная, то наше восприятие себя позитивное, мы доверяем миру, окружающим, у нас есть базовая внутренняя опорность. Второй важный фактор – наш опыт, который мы приобрели в процессе социализации, уже будучи взрослыми. Каким образом? Благодаря стрессовым ситуациям, считается, да, с которыми справились. Кризисом и испытанием, позволяющим узнать свои скрытые способности, взаимодействию с окружающими, их обратной связи о нас самих или о нашей деятельности, реализации в своей сфере, повышению своего профессионализма. Вот что ты по этому поводу думаешь?
Я на 100% согласен с этим. Но добавил бы еще пару моментов или один момент. То есть понятно, что когда мы с тобой говорим о фундаменте в жизни или о опорах в жизни, это, то есть мы с тобой в разговоре пытаемся, не то, что пытаемся, мы неизбежно упрощаем эту штуку. Вот наш человек знакомый, который написал этот текст, он как бы развернул его. Но в то же время, знаешь, мне кажется, что и это тоже упрощение.
Конечно. Любая схема – это упрощение.
Да, безусловно. Потому что все то, о чем написано, оно верно, еще раз верно на 100%, на мой взгляд. Угу. Но она не учитывает некий... Под фундаментом в жизни я имею в виду все-таки немножко другое. И вот что я там хотел тебя перебить про родителей, да? Угу. Например, что я хотел сказать? Я хорошо, что напомнил этим текстом, то, что я хотел поднять тоже. Есть, например, люди, которые, условно мы их назовем глубоко верующими людьми. Условно, да? Ей не нравится эта фраза, дурацкая фраза совершенно. Вот они такие прямо, знаешь, с молоком матери восприняли веру, они прям такие все из себя христиане и все прочее. Но вот ты с ними общаешься и понимаешь, что у них есть какие-то убеждения в жизни, фундаментом которых, не фундаментом, а источником которых является вовсе не религиозная какая-то там убежденность, да, а некое воспитание. С этим я впервые столкнулся, когда пришел в Большую церковь в Санкт-Петербурге, членом которой я был, как ты знаешь. И буквально...
Как все мы знаем, Жулисов
Игоревич. Я не называю. И буквально, знаешь, вот столкнувшись с ней, я вдруг увидел, что в этой церкви есть масса убеждений, которые... Они есть, потому что они есть. Угу. Нет никакого основного... никто не может объяснить, почему они есть. Нельзя проповедовать в красных кедах, предположим, да? Конверс. А в желтых ботинках можно почему-то. Или там что-то еще такое непонятно странное, да? И ведь все это является то... что мы называем опорами. Вот на эти штуки церковь опирается.
То есть ты вообще говоришь о культурных вещах, да? Мы опираемся часто больше на культуру, воспитание – часть культуры. Мы через воспитание. Это, собственно, и когда ты говоришь про убеждения, то у меня вопрос, то есть если... Вот то, что, грубо говоря, человек перенял от родителей, ему передали от родителей, это его убеждение или нет?
Так в том-то и дело, понимаешь, что сегодня моему сыну там в среднем 16 лет, и он меня реально ломает сейчас просто, понимаешь, об коленку часто. Угу. Серьезно тебе говорю, ломает прям. Потому что я ему что-то вякую там.
Переживаю прямо за тебя.
Тимур, этого не сделай там. Или вот делай наоборот. А он такой, а сфигали? Угу. И когда я сталкиваюсь с его сопротивлением, понимаешь, я понимаю, что у меня нет ни одного довода. Понимаешь? Вот не, я просто так живу всю жизнь. Угу. Я к этому привык. Все наше общество или мое окружение так живет. Но у меня реально логических доводов вот к этому нет ни одного. Совсем. И все, что мне остается говорить ему, это говорить: Тимур, ну просто мне неприятно. Uh-huh. Сделай это ради меня. Сделай это для меня. Потому что других у меня нет доводов. Совсем, понимаешь? И вот с Тимуром у меня, которому сейчас 16 лет, слава богу за него, у меня так часто очень бывает. Uh-huh. Я понимаю, что мои вот эти какие-то непонятные...
Это, да, это такой возраст.
Мои какие-то вот эти убеждения, мои взгляды какие-то на жизнь, они не стоят даже выеденного яйца. У них нет вообще никакой цены. Ну, кроме того, что я, кроме того, что цена для меня, объективно, да, объективно у этого нет ничего, вот стоимость никакой. Угу. И я думаю, ты тоже понимаешь меня, о чем я говорю.
Ну да, я понимаю, да. Другое дело, что, как обычно, как говорит мой друг душепопечитель, мне не хватает информации, да. Да, дополнительно. Ну, там, не знаю. Но я понимаю, о чем-то, да. Я понимаю, да.
Это... Я утрирую. Я вчера, например, встретил... Сейчас приду тебе пример, чтобы не приводить тебе пример своей личной жизни. Я приду пример тебе. Я встретил в одной сети вчера пост одного человека, мне незнакомого, в сети, которую Илон Маск купил недавно, чтобы ты понимал.
Да-да-да,
понял. И там человек пишет...
Который он решил построить очень сильно, да.
Который решил утопить, просто уничтожить. Ну вот,
и там... Молодец, хороший человек.
Ну вот, и он пишет, чувак пишет, который на самом-то деле, он тоже стебется в этом посте, да, у него хорошее образование, все прочее, то есть я понемножку знаю, в смысле, я уже некую информацию у него собрал. И он пишет, например, в посте: а почему можно говорить вот такое приличное слово, и нельзя заменить его аналогом, ну, обсценной лексики, да? И кто вообще решил, что это обсценная лексика? И uh-huh. почему я не могу... И где это написано вообще? Uh-huh. И он там такой длинный пост был, насколько это позволяет...
Это социальная сеть.
Формат, да. Ну вот, ну правда ведь, да? Ну то есть правда. Мы опираемся на какие-то штуки непонятные. И вот вопрос, а почему? Ну то есть... Правда ли это опора? Правда ли твоя культура верная? Ну, нет, твоя культура нельзя сказать верная, да? Mm-hmm. Совершенно
как бы... Особенно в современном мире, да. Попробуй про верную культуру скажи, а? Тебе много чего скажут про тебя.
Поэтому я еще раз повторю, там уже четыре раз, что опора для меня и фундамент – это абсолютно разные вещи. Угу,
угу. Ну, я согласен, да. Я очень хорошо тебя понимаю в этом смысле. И как преподаватель культурологии как раз эти вещи очень разделяю, да, опора и культурные в том числе, потому что это культурные, воспитательные, переданные нам. Вот это, знаешь, я помню, как у меня есть друг детства, вот, его сестра, значит, она очень раздражалась. Чего он стучит зубами об вилку вот так вот? Такие вещи. И думаешь, тебе не нравится вот поведение или, в принципе, брат твой не нравится? Сейчас очень, ну, понятно, что мы стали уже, у нас у самих стали дети, у нее тоже дети, мы со старшей сестрой уже перестали бодаться, как бодались в детстве, в подростковом возрасте, и он то же самое, да, но вот это было забавно мне вспоминать как раз этот случай. Значит, Дмитрий Маке написал, давай, прокомментируй, Владислав Ильич, мне интересно, как ты вот отреагируешь. Не согласен, потому что у меня не было принятия в семье, я максимально открыт к людям был всегда. Эта открытость и доверие просто дает почву для того, чтобы то, что ты доверял, используется против тебя. Не способны люди оправдывать доверие, из-за чего заключение складывается, что опираться не на кого. Очень обломно, что люди пытаются тебя расположить к этому доверию, а потом, как у вас не заладилось, они тебя будут ломать через слабости, которые ты им открыл. Вот даже, знаешь, интересно наблюдать вот работу твоего муки. Интеллекта. Работу твоего интеллекта сейчас, понимаешь? И муки, да.
Муки, да. Мне, с одной стороны, кажется, что я не очень вправе комментировать слова Дмитрия Маке, угу. поскольку у нас есть с ним личные взаимоотношения. Ну вот. Но, тем не менее, поскольку я вынужден на это как-то отреагировать, мне кажется, да, что мой жизненный опыт, хотя это дурацкое максимальное выражение, более богатый, чем у Дмитрия Макеева, скажем так. Просто хотя бы в силу возраста. Ну вот, и то вот, и...
Эйджизм пошел, да. Вот да, он, да, да, вот да, да, он, да, эйджизм я, во всей красе.
Я же сказал, что я как бы... Ну, это дурацкие все штуки. Да, там, обесценивание.
Я, кстати, ничего плохого в эйджизме не вижу. Ну, вот,
я вижу на самом деле. Потому что все это обесценивание в любом случае опыта другого человека.
Да, согласен. Вот это с этим я согласен, да.
Да, человек может быть там... Тебе может быть полтинник лет, но ты как бы дурак дураком, как бы, а чуваку может быть 20 лет, который, блин... Настолько уже жизнь познал, да, во всей своей там полноте и красе, что как бы ставя на веса опыты обоих людей, как бы, ну, их, ну, 20-летний человек точно перевешивает. Знаешь, моя, ну, допустим, там, окей, ладно, все, не будем отвлекаться. Угу. Вот, я вижу в этой фразе, с одной стороны, как большую травму человека, причем очень серьезную травму. С другой стороны, эгоизм или не эгоизм, а эгоцентризм. Вот, эгоцентризм, прости меня, пожалуйста, не эгоизм, эгоцентризм.
Да, это точнее, я согласен.
И почему-то как бы мысль, которая обычно свойственна бывает выпускникам детских домов, что тебе все по жизни должны. Нет, никто тебе не должен. Я сейчас не тыкаю человеку, я... Uh-huh. Да? Ну, вот. Стоит отвлечься от своей персоны отличной. И... Необходимо, ну, как бы... Необходимо работать своими травмами. Я не знаю, в конце концов, что еще сказать по этому поводу. У нас есть чат, кстати говоря, по этому поводу. tales.fm/online, да? Пожалуйста, пишите. Ну, нет, ну... ну, вот моя бабушка, знаешь, все-таки я про нее вспомню, да? Которая там была во время Великой Отечественной войны, там, диверсанткой, девушкой молодой, она была диверсанткой. Уже тогда, да? Это было настолько бесконечно... Она столько боли, блин, пережила. Я тебе про нее рассказывал не один раз. Что я, помнишь, когда я тебе рассказывал, что я ушел из военного училища, она плакала от счастья. Uh-huh. То есть я ухожу из военного училища, а она плачет от счастья. Сколько боли в ней, вот, да, то, что она пережила в жизни. Но это была настолько светлая тетка. Я сейчас говорю со всем к ней уважением и любовью. Это моя любимая бабушка. Ну, хотя обе у меня бабушки любимые на самом деле, да, просто по-разному. Это настолько было... доверяющая людям женщина, настолько ранимая, настолько... Она курила, знаешь, только дома, предположим. Ей было стыдно курить на улице. То есть она прошла войну, понимаешь? Но при этом ей было стыдно курить на улице. Она только дома курила. Беломор, затыкивая его ваточкой с мокрикой с обратной стороны, со стороны мундштука. Ну вот почему она, пережив войну, блокаду, голод, предательство своего мужа, моего дедушки, замечательного, любимого, тем не менее, да, и все прочее, ну, вот, она осталась открытым к людям человеком. Не обвиняющим этих людей во всех своих бедах. В том, что ее не кинули, бросили, там, что-то еще, не дали ей нормальную пенсию хорошую, там, и все прочее. Ну, вот почему так-то? Может быть, проблема-то не в окружении, а в человеке все-таки?
Ну, вообще, я даже не знаю, ну вот, могу ли я тоже там комментировать то, что пишет Дмитрий Макеев, потому что, ну вот он пишет, что я вижу свободу в этом, легче жить, когда это понимаешь, не ждешь ничего, время не теряешь, на свое развитие больше внимания, негатива нету. Дима, все-таки вот то, что я прочитал, по крайней мере, я не психолог, да, такой глубокий душепопечитель, прям вот проницающие сердце человека. Но я в ваших комментариях больше вижу, что очень много боли, очень много непрощения. И вы постоянно об этом говорите. Самое интересное, мы говорим про опору, вы все время говорите про людей, которые вас разочаровали. Ну окей.
А где вы-то во всем этом,
да,
на самом
деле? Да, где вы-то во всем этом? И я думаю, знаешь, как раз у нас-то всего 10 минут осталось, давай-ка хоть, ну, хоть немножко пользы причиним. Вот. А то, что мы все...
Можно я еще тебя прерву, да? Угу. Мне кажется, очень важен. Любовь, Дмитрий, и вообще все, кто нас слушают, любовь – это такая замечательная штука, которая сопряжена с болью всегда.
Угу. Согласен.
И когда ты любишь кого-то, или что-то, ну, кого-то в данном случае, мы говорим о людях, ты делаешь шаг первый к боли всегда.
Согласен.
Надо это признать, понять, принять и, не знаю, смириться с этим. Потому что вот даже наша история в отношении с Игорем Николаевичем началась с боли, которой, ну, в большей степени я ему причинял, чем он мне, но это не важно сейчас, да? Всегда, когда два человека открываются друг к другу, это две вселенные, которые максимально не похожи друг на друга. Которые пытаются как-то притереться друг к другу. И корябуют своими этими неровностями этих камешков друг друга. Это всегда больно.
Слышишь, я больше всего вот в этих взаимоотношениях разочаровываюсь в себе. Своей неспособности любить, своей, в отсутствии вот этой энергии любви, да, энергии прощения. Мне нужно... какое-то время, чтобы понять, простить, принять. Но если...
Усилия.
Усилия, да. Но да. Если я прошел этот путь, вот от начала до конца, то я принимаю человека. Когда мне говорят, значит, а ты знаешь, вот, а вот он-то вот. Я говорю, да, знаю. И за это его люблю. Да, потому что я уже...
Или, может, не за это.
Ну, не за это, но с этим я его люблю. Вот я его... С этим, да, с этим. Такого я его люблю, да. И в этом вся штука. Я думаю, что когда мы проговорили практически про то, про вот ложные часто опоры, да, на людей, мы на людей, ну, как вам сказать, мы опираемся, да, на людей, но является ли это жизненной опорой? Я не знаю. Для кого-то да, наверное, да?
Для кого-то да, для многих да.
Да, для кого-то да. Но что такое, вот действительно, разница между фундаментом и опорой?
Для меня фундамент – это та вещь, которая не зависит ни от чего. Нет каких внешних и внутренних обстоятельств. Я на это проповедовал буквально позапрошлое, что ли, воскресенье у нас в церкви. Фундаментом может быть только та вещь, которая не зависит ни от чего. Ни от тебя, ни от других людей, ни от обстоятельств. Когда как бы ты ни был разбит, как бы ты ни опустился на дно, да, вот там не стучат тебе с того дна, да, uh-huh. А там реально вот, да, вот оно, ну, дно, фундамент. Вот только такая вещь может быть фундаментом в жизни. Надежная на миллиарды процентов просто. Вот все. Все остальное, что является ненадежным, хотя бы на 1% меньше, чем миллиард, это все полная дрянь. Я прошу прощения, конечно, да? Не дрянь, извините, пожалуйста, конечно, не дрянь. Это та вещь, которая тебя обманет, вот так и скажу. Она тебя обманет. Дети уйдут. Супруг или супруга разочарует, изменит или умрет. И ты окажешься, вау, один. Там, не знаю, работа тебя покинет. Таланты, силы физически уйдут. Ну, таланты не уйдут, но они могут быть невостребованными, да? Да все уйдет из твоей жизни. Все. Если ты опирался на эти вещи, то ты окажешься обязательно как та самая старуха у разбитого корыта. Причем не старик, самое интересное, а именно старуха. Потому что у старика-то в этой сказке был какой-то фундамент в жизни.
Угу. И как это не парадоксально, любовь к старухе вот к этой, ко всем.
Да, ну,
как в частности, например.
Старуха осталась у разбитого корыта, а не старик. Вот.
Да, Татьяна Князева написала, когда меняешь сам, меняется все вокруг. Ну, как, тут отчасти согласен, когда вот эти, смотря куда меняешься, да, вот перемен тоже разные бывают. Насчет фундамента, да, я согласен с тобой, Владислав Евгеньевич, в том, что фундамент – это что-то должно быть незыблемое. Только вчера мы в церкви, я проводил изучение Библии, мы сейчас читаем Луку, как ты понимаешь, восьмая глава любимая, да, значит, это, да, восьмая, по-моему, Нагорная проповедь, да, и там, ну, классическое, Христос заканчивает, именно Лука передает такую сжатую версию Нагорной проповеди, и Христос заканчивает это все классической своей притчей о фундаменте как раз, да. Вот, из чего мы сделали детскую песенку. «Стройте свой дом на Иисусе Христе», да, помнишь вот эту песню? Мне кажется, ну вот Татьяна Князева написала, что меняются в сторону любви. Я согласен, тут, здесь, мне кажется, очень важно, вот что в тебе, например, как ты обрел этот фундамент, и почему ты считаешь, вот, что вот он точно незыблемый для твоей жизни?
Знаешь, со мной эта история, наверное, нетипичная, поскольку все-таки я человек, который веровал в детстве. И, подчеркиваю, я не воспитан в верующей семье, я уверовал в детстве. Не одно и то же. Ну вот. И для меня как-то Бог лет с 10 был такой, ну, вещью, это, опять же, неправильное слово, но который как бы вот она, ну, это то, что было в моей жизни всегда. Но по-настоящему фундаментом в моей жизни Бог стал тогда, когда я стоял на крыше 12-этажного дома и думал, мне сделать шаг туда или не сделать. Потому что в моей жизни в тот момент было разрушено абсолютно все. Как будто бы, да? То есть абсолютно все было в моей жизни разрушено. И я стоял на крыше этого дома, и у меня было только две мысли на тот момент, которые меня остановили этот шаг. Это Бог и моя жена с сыном. Но во вторую очередь. Uh-huh. Бог и моя жена с сыном. Это не то, что я, знаешь, я никогда не считал и не считаю до сих пор, что там самоубийство – непростительный грех. Нет, это такой же грех, как все остальные. Я могу обосновать, почему, это не важно. Это сейчас не тема этой передачи. Просто я думаю, что Бог, он ведь что-то имел в виду, когда меня создавал. И точно не это. Вот точно не это. Ну, вот. Ну, семья, понятно, да, ты, это и так ясно, да, что там, жена, ребенок, ты думаешь о них, и как же там они будут без тебя, а ты без них, все прочее. Вот. Но и это не было основанием, не тем моментом, когда Бог стал для меня самым настоящим твердым фундаментом жизни. Была другая ситуация, когда у меня был жуткий, уже позже этого, еще более жуткий кризис жизни. И вдруг, вот кто-то писал там, да, что я опустился на дно.
Угу. Станислав Ежелец, я вспомнил.
Вот я опустился на дно, а там Бог.
Угу. Согласен. А у меня такой же опыт, абсолютно. Вот такой же
опыт. Да, а там Бог. И он настолько большой просто. И крутой, не знаю, крепкий. Вот дальше там никто, там уже никто не стучит, там Бог.
Угу.
И все. И ты, знаете, я на это встал, и вот стою до сих пор как-то на этом фундаменте.
У меня такой же опыт, но я уж не буду рассказывать про перипетии все свои, но я очень похожий на самом деле на тебя. Что я понял, что это единственная личность, на которой сейчас я могу опереться. Это единственный фундамент, на котором я себя чувствую твердо. Несмотря на то, что вокруг вот просто все кипит, бросает и бьет. Да? Вот.
Я бы хотел бы, извини, пожалуйста, я бы хотел к Дмитрию Маке обратиться. Именно по той простой
30
причине.
30 секунд у тебя.
Да. Именно по той простой причине, что я могу стоять на фундаменте с Богом, я могу открываться людям и испытывать боль от отношений с ними. Я могу испытывать боль. Мне больно. Мне больно. Мне очень больно бывает.
Угу.
Но вот на этом фундаменте находясь, я раз за разом к этой боли все равно добровольно иду. Потому что другого быть и не может. А как еще иначе?
тот случай, когда даже поспорить с тобой не хочется, да, потому что я согласен с тобой целиком полностью. Какой-нибудь пальто написал: спасибо за эфир, очень много полезных мыслей, слава богу за вас, братья. Я думаю, что да, в вашем фундаменте, ваш фундамент должен быть, вот, то есть, и этот фундамент становится опорой, должно быть что-то незыблемое. В моей жизни это Бог. И я это пережил. И я желаю, и я думаю, что Владислав Игорь желает пережить это всем нам, всем людям, которые не могут обрести опору в этой жизни. Спасибо, Владислав Игоревич, друзья, спасибо, что были с нами. И в следующий четверг мы поднимем еще более горячую, интересную тему. До свидания.
Если Бог позволит.
Да.
До свидания. Всем пока.